Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
Ярс, Сармат и Посейдон! Берем прицелы! Вашингтон!
Наконец-то вместо исторических лекций Владимир Путин сделал предложение о мире. Как только Украина полностью выведет войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и заявит об отказе вступить в НАТО, Россия тут же прекратит огонь. Можно ли ему верить? Война затянулась. Успехи российской армии на фронте в этом году исчисляются сотнями квадратных километров, отвоеванных у Украины. Потери российской армии растут. Выплаты гробовых тоже. Для мобилизации населения все время нажимают на кнопку. То есть сообщают о том, что кнопка есть и на нее можно нажать.
Но если надо, не ядерным, а если понадобится, то и тактическим ядерным.
Шансов, что мы просто сложим лапки и скажем, ой, вы знаете, не получилось, что в конце концов все это закончится ядерным ударом.
Никаких ограничений, когда и по какому случаю мы применим ядерное оружие.
Основатель журнала «Россия в глобальной политике» политолог Сергей Караганов так впечатлился, что Путину пришлось креститься и успокаивать разбушевавшегося политолога вместе с огромным залом слушателей. Все по сценарию. Путин никогда не хочет войны, а только мира. Неужели непонятно? Но политолог бежит чуть впереди паровоза.
Убыстрение движения по лестнице ядерной эскалации может сэкономить большое количество жизней. Потому что может образумить наших противников, которые, воспользовавшись тем, что мы в том числе имели такую легкую доктрину, я не сомневаюсь, что она будет изменена, я надеюсь, что будет изменена скоро, и вы получите уже формальное право отвечать, если вы так решите, ядерным ударом на любые удары по нашей территории. Это абсолютно должно быть суверенное право нашего руководителя.
Даже кремлевского журналиста Павла Зарубина будто бы испугало происходящее. То есть все разыграно, как в пьесе Чехова.
Откуда такое желание превратить весь мир в ядерный пепел? Я не знаю, сколько раз вы сегодня практически предлагали верховному главнокомандующему начать ядерную войну.
Ядерные угрозы все же имеют определенный психологический эффект. Этот спектакль производит впечатление даже на тех, кто в него не верит. А значит, Путин добивается своего. В первую очередь, внимания и страха. А если все-таки нажмет?
Понимаете, вот они постоянно говорят про ядерное оружие. Может быть, они шантажируют. Но я думаю, что они уже морально готовы его применить. А вот я думаю, что внутренне этот барьер уже пройден. Я очень боюсь, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в Украине.
Напомню, все началось с того, что Путин 3 недели назад недвусмысленно намекнул, что на территории Беларуси с 22 года развернуты современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Как раз накануне украинского саммита мира в Швейцарии, который сегодня начался недалеко от города Люцерн. Кто это вздумал разговаривать о мире без главного миротворца? Россию туда не пригласили. С нами на связи из Швейцарии Заряна Степаненко. Заряна, здравствуйте. Путин явно сыграл на опережение. За день до саммита сделал предложение Западу и Украине, смысл которого – капитуляция Киева и сдача 4 областей. Сломал ли он сценарий форума?
Здравствуйте, Мумин. Роскошный швейцарский курорт Бюргенштох, где обычно отдыхают мировые звезды и топ-бизнесмены, сегодня в определенной степени становится центром мировой политики. Он принимает около 100 высокопоставленных делегаций. Обеспечение их безопасности швейцарской стороне обошлось, согласно предварительным подсчетам, в сумму до 10 миллионов евро. Точная сумма трат будет, когда закончится, соответственно, мероприятие. 92 страны, 8 международных организаций. Переговоры со странами, в частности, глобального юга, за приверженность которого Украине приходится бороться, продолжались до последнего. И, судя по количеству собравшихся, сказавшихся, усилия украинской дипломатии в определенной степени, можно сказать, увенчались успехом. Украинская делегация, во главе которой, соответственно, Владимир Зеленский, приехала сюда одной из первых. Перед началом саммита президент провел несколько двусторонних встреч, в частности, с президентом принимающей стороны Швейцарии, также президентом Чили. И в эти минуты он встречается с главой американской делегации, вице-президентом Камалой Харрис. США уже объявили, что выделяют Украине 1,5 миллиарда долларов. Большая часть этой суммы пойдет на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры, меньшая, соответственно, на гуманитарные нужды. Владимир Зеленский считает саммит само собой разумеющимся успехом уже по факту его проведения и сказал, что все, о чем удастся договориться здесь, станет частью миротворческого процесса.
Сегодня день нашего общего успеха, чтобы мы все вместе могли дать шанс дипломатии. Украина никогда не хотела этой войны. Это преступная и неспровоцированная агрессия России. И единственный, кто ее хотел, это Путин. Но в любом случае, мир сильнее. Именно поэтому родилась формула мира.
На повестке саммита нет вывода российских войск со всей территории Украины, на чем настаивает, соответственно, украинское руководство. Здесь обсуждают пункты наименее, так сказать, спорные и контроверсионные среди стран глобального юга, за чью приверженность Украина борется, как я уже отмечала. И это такие пункты формулы мира Зеленского, как ядерная и продовольственная безопасность, также гуманитарные вопросы, то есть обмен пленными и возвращение украинских детей из России. Но даже здесь участникам непросто достичь консенсуса, потому что итоговую декларацию, точнее ее проект, еще согласовывают, и швейцарские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что ее могут и не утвердить до окончания саммита единогласно, а итог будет таковым, что каждая страна отдельно будет решать, поддерживает она коммюнике или нет. Никто не ждет прорыва от этого саммита с учетом того факта, что, как вы уже отмечали, здесь нет второй стороны, чья воля необходима для мира, то есть России. Ее не звали, но в Москве, как мы помним, изначально заявляли, что не готовы участвовать, но здесь рассчитывают хотя бы проложить путь к миру и представить, как он может выглядеть. В определенный момент, говорила сегодня президент Швейцарии, Украине и России придется сесть за стол переговоров, а международное сообщество, мол, должно подготовить почву для этого. В связи с этим я спросила сегодня здесь главу офиса президента Украины, при каких, собственно, условиях Украина готова говорить с Россией, чьи новые требования отвести войска с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от движения в НАТО, Владимир Зеленский вчера назвал неприемлемым ультиматумом. Ответ Андрея Ермака послушайте сами.
В чем наша сила, что мы дуже принципові.
В чем наша сила, так это в том, что мы очень принципиальны, и мы, знаете, от ветра не меняем позицию. Еще раз хочу четко сказать, что при президенте Зеленском минских договоренностей в том виде, в каком они были, Будапешта, который так и не дал нам никаких гарантий и так далее, не будет. Совершенно четкая позиция, общий план всех стран, цивилизованных, ответственных стран, уважающих нашу территориальную целостность, нашу независимость, суверенитет, согласованный этими странами план, может быть после этого передан на втором саммите представителю России, где он может присутствовать.
Ранее в СМИ появлялись сообщения, что второй саммит, возможно, пройдет в Саудовской Аравии. Андрей Ермак не подтверждал это, но также не опровергал сегодня. Как вы знаете, Китай не присутствует на этом мероприятии. Он отказался из-за того, что здесь не участвует Россия в конференции, но, по мнению украинской стороны, Китай очень пристально следит за всем, что здесь происходит. И СМИ также сообщали, издание Рейтер, в частности, что Китай продвигает на глобальном, среди стран глобального юга, свою мирную инициативу, которая, по сути, предусматривает заморозку конфликта на его нынешних позициях и прямые переговоры между сторонами, а также проведение мирной конференции, которую поддержат и в Киеве, и в Москве. Владимир Путин одобрительно отзывался об этой инициативе, но в Киеве ее критиковали и настаивали на том, что украинская формула мира – это план, которому не видят сейчас альтернативы. Мумин.
Заряна, спасибо за очень интересный и подробный рассказ. С нами была моя коллега Заряна Степаненко из Швейцарии. Он играет на фетиши, которые из переговоров сделали западные лидеры. И не обязательно, что переговоры закончатся миром. Так что Путину сами переговоры выгодны. Они ослабляют поддержку Украины. Это цитата моего собеседника-политолога Ивана Преображенского. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, переиграл ли на информационном фронте Путин своим предложением о полной оккупации 4 областей на юге Украины повестку саммита? Весь мир обсуждает этот ультиматум.
Я думаю, что все-таки не переиграл. Нет, хотя, безусловно, это достаточно сильный ход, к сожалению, оказался. К сожалению, оказалось, что мировое сообщество не настолько готово реагировать на подобные, по сути дела, шантажистские заявления Владимира Путина, насколько было бы уже давно должно быть готово по прошествии 2,5 лет полномасштабной агрессии России против Украины. Нет, совершенно очевидно, что речь не идет ни о каких предложениях, призванных начать переговоры как таковые, переговоры, которые могли бы привести к миру. Владимир Путин, возможно, не против переговоров на своих условиях, о чем он неоднократно говорил. Это не переговоры, которые приведут к миру, а переговоры, которые приведут или к капитуляции Украины, или к продолжению войны. Ну и второй момент состоит в том, что Владимир Путин совершенно очевидно лжет. Нет, а он требует того, что он не смог получить военной силой, и при этом пытается выставить это так, как будто это выглядит компромиссом.
Иван, по данным агентства Bloomberg, конференция будет строиться на обсуждении 3 пунктов, которые входят в формулу мира президента Владимира Зеленского. Речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене всех военнопленных и возвращении украинских детей. Какие задачи стоят на этом саммите перед Зеленским, и что он может тут сделать?
Зеленский на самом деле уже сделал максимум того, что он мог бы сделать в этих условиях. Он собрал огромное количество представителей разнообразных стран. Возможно, это была ошибочная цель, потому что за числом начало пропадать содержание саммита. Но сейчас уже изменить ничего невозможно. С этой точки зрения Зеленскому необходимо доигрывать, что называется, пьесу, доводить саммит до конца, получать поддержку со стороны максимального количества стран, некие подписи под неким очень широкого формата, очень условным документом, и на этом основании заявлять, что украинская формула мира в целом получила поддержку, скажем так, большинства человечества, в том числе так называемого глобального юга. И отстаивая уже эту позицию пиаровским в значительной мере способом, продолжать давить и добиваться того, чтобы состоялся второй саммит, который отталкивался от документов первого саммита, на который при этом тот же Китай и другие близкие партнеры России привозили бы уже российского представителя. Сейчас совершенно очевидно, что чего точно не удалось сделать, это не удалось привести на саммит мира самых ближайших российских союзников, соратников, для того, чтобы они тоже подписали некий компромиссный документ.
Все-таки, Иван, ядерный удар по Украине. Угроза нарастает. Путин уверен, что Запад не ответит ему, если он нажмет красную кнопку. Вопрос, когда он это сделает?
Я думаю, что он все-таки не уверен. Нет, и это главная причина. Владимир Путин абсолютно не уверен в том, что Запад не ответит. Формат ответа в данном случае, нанесение ответного ядерного удара, уже, очевидно, не рассматривается, но ответ тем доступным обычным оружием по российской армии для него тоже является неприемлемым. Так что я думаю, что Владимир Путин пока просто не готов к нанесению ядерного удара. Мне кажется, что большинство аналитиков в области безопасности, которым я, по крайней мере, доверяю их анализу, говорят о том, что Россия не готова. Россия пугает, продолжает пугать, все сильнее пугает. Россия проводит учения совместно с Белоруссией. Россия якобы перебросила в Беларусь ядерное оружие, хотя оно и до этого там находилось на российских самолетах. Россия создает очень сильный фон о возможности применения ядерного оружия, но не более того. До сих пор никакой опасности непосредственно в ближайшее время нанесения России ядерного удара ни тактическим, ни тем более стратегическим ядерным оружием нет.
Может ли Китай сыграть свою миротворческую партию и даст ли Путин Си Цзиньпиню такой карт-бланш? Все эти, знаете, разговоры, что Москва – это младший брат Пекина, это разговоры для бедных.
Да, безусловно, я согласен с вами. Москва не выступает как младший брат Китая, хотя все больше и больше зависит от него. Но мы все понимаем, что это экономическая зависимость. А Владимир Путин легко забывает об экономически важных вопросах, когда речь идет о важных для него политических решениях. Так что Си Цзиньпин может давить на Путина, может добиваться каких-то отсрочек, легких изменений, но не может добиваться стратегического изменения курса Москвы, не может добиться от Кремля прекращения полномасштабной агрессии против Украины. Поэтому сейчас ситуация такова, что многие, к сожалению, переоценивают возможности Пекина. А с другой стороны, безусловно, влиять в целом Пекин может. Но Пекин и не заинтересован в прекращении полномасштабной агрессии. У него другие интересы. Ему нужно сохранять статус-кво, которое сейчас установилось. Россия не должна полномасштабно проиграть эту войну. Но ей совершенно нет необходимости с точки зрения Китая ее и выигрывать. Ослабленная Россия, все более попадающая в зависимость от Китая, это как раз то, что находится в интересах, скажем так, современного китайского руководства. Они готовы и дальше во весь опор сидеть в Пекине и наблюдать за тем, как Россия истощает свои силы в Украине, но при этом в случае необходимости, скорее всего, помогут, если Россия внезапно начнет стратегически радикально проигрывать.
Иван, спасибо вам большое за и подробные и интересные комментарии. Моим собеседником был политолог Иван Преображенский. Саммит мира проходит на фоне постоянных обстрелов Харькова и других городов Украины. Вот слова Владимира Зеленского. «Молодцы наши военные. Провалилась операция Путина по захвату города Харькова, и наши ребята стабилизировали ситуацию». Глава украинской военной разведки считает, что ситуация напряженная, хотя министр обороны США уверен, что самое страшное позади, по крайней мере, на харьковском направлении. Почему так разнятся оценки от ключевых людей, которые управляют безопасностью в Украине и НАТО? Непонимание реального положения дело или простое желание выдать желаемое за действительное. Все просто и сложно одновременно, говорят наши спикеры из прифронтовых регионов.
Харьковчанки Мария Корниенко и Евгения Михно мечтали о собственном бизнесе еще до полномасштабного вторжения. Но реализовать задуманное удалось лишь в 2023-м. Этой весной бизнес даже стал выходить в плюс. Сейчас новое наступление россиян на Харьков ставит крест и на этом.
Проблема, наверное, с людьми после того, как прилетело в эпицентр. Много людей теперь боятся ходить. В принципе, мы находимся на небольшом базарчике. Угу. Поэтому такие, как бы, где есть люди, теперь людей нету. Очень упали продажи во всех торговых центрах, супермаркетов. И вот у нас эту неделю, ну, как бы, тут тяжелее, чем было, допустим, прошлую неделю.
Ну, и плюс закончился учебный сезон. В любом случае, он был, хоть и онлайн, но он был. И мамочки с детьми, очень многие повыезжали за город. Скорее всего, куда-то в Полтавскую, может быть, в Харьковскую область. Поэтому город вообще практически опустел.
У министра обороны США для Марии и Евгения относительно хорошие новости. Российское наступление под Харьковом захлебнулось. Начальник главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов более реалистичен. На фронте в целом тяжелый период. В начале июня россияне оккупировали село Новопокровское к северо-западу от Авдеевки, а возле Часового Яра агрессор вошел в населенный пункт Ивановское. С переменным успехом бои идут в работы на Запорожской области.
Роботина зараз находится под контролем Збройних сил України.
Роботина сейчас находится под контролем вооруженных сил Украины. Ситуация под контролем. Противник пробует зайти, занять позиции, окопаться. Но теми силами, которыми они заходят, это невозможно, потому что наши позиции укреплены. Мы мониторим все поле боя.
Они заходят маленькими группками, ну...
Они заходят маленькими группами, но мы их уничтожаем еще в поле, на подходе к селу. Однако они все равно лезут.
Аналогичные качели происходят и вокруг херсонского села Крынки, что на левом берегу Днепра. Ожесточенные бои за это место идут с ноября 2023 года. Изет-пропагандисты не раз объявляли о переходе Крынок под российский контроль. Однако украинские морпехи все же это опровергают.
Сегодня, 13 июня 2024 года, мы, воины 35-й отдельной бригады морской пехоты, выполняем боевые задания на левом берегу Днепра в селе Крынки. Мы здесь, мы продолжаем бороться с российскими оккупантами.
Закон о мобилизации, вступивший в силу этой весной, значительно повысил количество мужчин, идущих в украинскую армию.
Приступаем!
На этом полигоне в Донецкой области тренируются новоприбывшие бойцы, которые проходят общевойсковую подготовку.
Да, своими страхами можно бороться.
Со своим страхом можно бороться. Каждый из нас боится, но мы свой страх контролируем. Страшно, но мы идем.
Страшно, но идем.
Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что как только Украина выполнит все его требования, Россия незамедлительно прекратит боевые действия. Однако Евгения и Мария прекрасно помнят еще со времен Минских соглашений, Путин не придерживается данных обещаний. Поэтому в ожидании очередной эскалации владельцы пекарни подумывают о релокации бизнеса подальше от восточной границы.
Тут же вопрос не только в прилетах, вопрос же еще в рынке. Если не будет рынка сбыта, для кого мы будем работать? Для самих себя? Но это Киев. То есть если переезжать, то мы будем переезжать в Киев.
Тем временем ВСУ ждет западное вооружение, способное сдержать российскую армию. Особенно истребители F-16, которые помогут Украине перехватить инициативу в воздухе, прекратить бомбардировки украинских городов и позиций ВСУ корректируемыми авиационными бомбами. Кабы в настоящий момент самая большая проблема на фронте. Этот подъезд пятиэтажки в Шебекино был уничтожен лишь одной такой авиабомбой, которая, очевидно, сорвалась с российского бомбардировщика раньше времени. Такими бомбами российская авиация засыпает все населенные пункты вдоль линии фронта. Дмитрий Мороз, специально для Радио Свобода.
Шенгенские визы для россиян подорожали. Сначала до 80 евро, а теперь до 90. Многие страны просто перестали их выдавать, не говоря уже о перелетах. О прямых рейсах никто и не вспоминает. Если хотите в Европу, придется передвигаться через Стамбул или Дубай. Варианты есть, легкости нет. О поездках на выходные можно забыть. Хотя Ксения Собчак, например, виртуозно передвигается с Каннского кинофестиваля прямо на Петербургский экономический форум. Очистился ли воздух Европы от русского духа? И переехали ли богатые с Лазурного берега в Иран? Обсудим с бизнесменом, нашим Вергилием в мир роскоши Евгением Чичваркиным. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я, пожалуй, изменю свою шапку профиля в Инстаграме на Вергилия в мир роскоши.
Буквально в последнем интервью вы подробно рассказали о том, как зарождался международный экономический форум в Лондоне, где собирался весь русский бомон вместе с большим бизнесом, с экскортницами и плавно переехал по настоянию Кремля в Санкт-Петербург. Так появился Петербургский международный экономический форум. И это были просто золотые годы бизнеса, светской жизни и больших планов на будущее. Сегодня главная повестка форума 2024 – это война. Где сейчас Евгений собирается русский бизнес за пределами России?
Ну, он за пределами России его совсем немножко, он размазан и собирается там малыми группками, не больше трех в основном. Часть важная в Дубае, большая часть из молодых, юных, ранних и талантливых. Какая-то часть в Монако, те, которые уже заработали и стараются просто не платить. Какая-то часть кайш-кайш тоже из-за налогов небольшая. Какая-то часть в Тоскане, какая-то часть все еще в Лондоне. Но здесь из-за налогов все меньше и меньше нравится. Вот, размотало по миру.
Скажите, это люди, которые вырвались из цепких рук Кремля и Путина, или это какая-то другая категория?
Ну, кроме, пожалуй, Дубая, где есть и те, и все вместе, все остальные, те, которые, ну, осознанный выбор терпеть русофобию, сложное открытие счетов, отсутствие кредитов и прочих глупостей, которые придуманы, которые на это все, ну, осознанно пошли, лишь бы... Да, с дождик, простите. Вот. Лишь бы иметь возможность, ну, как бы спать и не бояться, говорить, что думаешь, делать, что хочешь.
Евгений, я видел рекламные проспекты. Что за экономический форум вы затеяли в Варшаве в конце этого месяца?
Это не я затеял, я приглашен туда. Это такие мероприятия проходили в Киеве, большие. Иногда это были там Big Money или бизнес-концентраты. А люди, они очень важны для вдохновления начинающих бизнесменов, людей, которые там запнулись в бизнесе. Просто мотивация людей, которые принимают на себя риски, что ты такой не один. Меня пригласили выступить, мне заплатили большие деньги – Я их тут же перевел на благотворительность, то есть они даже заплатили за медицину, и мне за эту медицину, кстати, еще нужно 70 тысяч. Пользуясь эфиром, я скажу, что в Инстаграме в моем подробное описание, что и для чего это нужно. Вот. Я это делаю не то, чтобы мне есть там много чем делиться. У меня большой опыт последней 15-летней давности. Вот. Но если у меня есть возможность, я это делаю в благотворительных целях, и медицину везем в Киев. Такое сложное.
Скажите, Евгений, станет ли Дубай, который вы уже упомянули, альтернативой для российских бизнесменов, и насколько они себя там чувствуют в безопасности?
В основном стал и чувствует вполне безопасно себя. Дубай – это такая арабская Швейцария, которая очень-очень старается быть нейтральной, пока это как-то получается, и все еще с очень низкими налогами, даже с учетом того, что они там меняются в худшую сторону, это все равно гораздо комфортнее, чем любая европейская страна.
Вы часто устраиваете благотворительные ужины в помощь Украине, куда входной билет не меньше 10 тысяч долларов. Не называя имен, это люди, которые скидываются на гуманитарку, они покинули Россию навсегда, или есть и те, которые живут под боком у Путина?
Там очень много и украинцев, и людей из стран Балтии, и людей, живущих давно в Германии. Скажем так, там нет 50 даже процентов россиян.
Моим собеседником был Евгений Чичваркин, общественный деятель и предприниматель. В эти дни в Москве проходит форум путешествий. Россиянам рассказывают о возможных новых направлениях для отпусков и отдыха. В планах Оман, Саудовская Аравия, Бахрейн, Иран. В общем, экзотика. О том, куда едут россияне летом 2024 года, в нашем сюжете.
По этому году мы ожидаем, мы превысим цифру 90 миллионов поездок, причем, ну, точно превысим, вопрос на сколько.
Министр экономического развития Максим Решетников выступает на форуме путешествий. В этом году он проходит в рамках выставки «Россия на ВДНХ». Несмотря на отмену прямых рейсов с западными странами и санкции, российский туризм растет, причем как внутренний, так и заграничный. А на некоторых направлениях даже готовятся отменить визовый режим.
Я назвал сейчас на сессии страны, с которыми ведутся у нас переговоры на сегодняшний момент. Из крупных рынков Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Бахрейн, с Мьянмой переговоры ведем.
Россиянам все больше интересен и внутренний туризм. По данным Российского союза туриндустрии, в прошлом, 2023 году, был поставлен новый исторический рекорд – 78 миллионов поездок по стране. Рекорд готовится побить уже в этом году. Цены при этом становятся только выше, обращает внимание гендиректор оператора «Интурист» Александр Мусихин. Как правило, наши туристы не готовы платить больше. Они пожертвуют либо продолжительностью туров, либо качеством. В итоге средняя стоимость тура, скорее всего, изменится незначительно. Елена, она попросила изменить свое имя и голос, занимается развитием внутреннего туризма в России. Она обращает внимание на то, что растет интерес к небольшим местам – Коломна, Ясная Поляна, Суздаль. Последний, кстати, этой зимой стал новогодней столицей России.
На Новый год у них было больше 200 тысяч туристов. Ну, то есть кто-то останавливался, кто-то нет, но представьте себе, да, у вас город 70 тысяч человек, и больше, ну, такой прям маленький город с опытом пробежал по Суздале за новогодние праздники. Это обозначает, что оно может расти и расти.
Но самые популярные внутренние направления среди россиян – это Краснодарский край, Кавказ, Калининград, Москва и Крым. Последние два сезона для аннексированного России полуострова были провальными. Никто не хочет ехать отдыхать под бомбежками. Тем не менее, в этом году эксперты ждут больше туристов в Крыму.
Основной фактор, который останавливает людей, это, конечно же, своя безопасность. Люди хотят в целости и сохранности приехать, отдохнуть и уехать. И когда им это не могут гарантировать, соответственно, они начинают думать, стоит или нет.
Крым продолжает находиться под регулярными обстрелами. Поэтому блогеры советуют выбирать места для отдыха вдали от морских портов и военных баз. Самой популярной страной для заграничных путешествий остается Турция. В Анталии больше всего отдыхает именно российских туристов. Тур на двоих на 10 дней в среднем стоит от 120 до 180 тысяч рублей. И россияне готовы вкладывать такие деньги в отдых. По данным ООН, в прошлом году Россия вошла в десятку стран, граждане которых больше всего тратились на туризм.
Я недавно ездила в Москву видеться с семьей. И, конечно, это не сравнится с тем, что мы бы платили лет 5 назад. Очень дорого.
Галина переехала в Испанию больше года назад. Она много путешествует по Европе и говорит, что если есть документы и банковская карта, то проблем нет. Девушка считает, что не могла бы так ездить по странам, если бы осталась жить в России.
Мне кажется, что это в любом случае финансово очень тяжело, с учетом курса и всего прочего, потому что это все становится x2, то, что раньше было. И для русскоязычного сообщества очень дорого путешествовать.
Тем не менее, Галина встречает в Европе очень много русскоязычных людей. Иногда это туристы, но в основном эмигранты и беженцы. Причем интерес к путешествиям вырос и среди релокантов.
Те, кто сидели всегда 5-2 по графику в офисе в Москве, сейчас, когда переехали даже в условные Грузии, Армении, Турции, все начали сильно больше ездить. Приоритеты немного сменились, потому что ощущение уходящей жизни возникло.
Статистика показывает, что и оставшиеся в России все больше ждут путешествий. Главная причина – возможность психологически разгрузиться и отдохнуть.
В Германии начался чемпионат Европы по футболу. Я тоже решил вспомнить мирную жизнь и сходил с коллегой в бар посмотреть первый матч между командами Германии и Шотландии. Но я бы несколько слов сказал перед тем, как вы посмотрите фрагменты этого матча и беседу с моим коллегой. Украина участвует в этом чемпионате, Россия нет. Также участвует в этом чемпионате команда Грузии. Так что нас ждет впереди интереснейший месяц спортивной борьбы. Итак, матч закончился, предсказуемо победила Германия 5-1. Мой собеседник в прошлом спортивный комментатор Матч ТВ, ныне журналист настоящего времени Сергей Кривохарченко. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, несколько слов, то, что мы сегодня увидели, какого ваше впечатление от этого матча?
Предсказуемо скучно, потому что встречались команды разного уровня. В общем, только чудо, наверное, могло бы помочь сборной Шотландии, добиться хотя бы ничьей. Еще раз, это просто игроки разного уровня, это команды разного уровня, и вряд ли здесь можно было ждать сюрприза.
Конечно же, мы все будем внимательно наблюдать за сборной Украины, которая участвует в этом чемпионате. Класс и уровень этой команды мы еще пока не знаем. Игра это покажет. Но то, что Украина есть и будет, а России нет. Как вы оцениваете эту ситуацию? Без России чемпионат Европы скучен или...
Я думаю, что сборная России на данном этапе своего развития вряд ли могла бы что-то привнести на этот чемпионат Европы. Я прекрасно понимаю, что, наверное, футболистам-тренерам очень хотелось бы принять участие в этом турнире, но по совершенно объективным причинам, и это абсолютно правильное решение и ФИФА, и УЕФА отстранить российские клубы, футбольную и российскую сборную от международных соревнований. Представьте себе, как сейчас в Германии бы теоретически болельщики с российскими флагами кричали бы «Вперед, Россия!», будучи на трибунах. Как бы на это смотрели украинские беженцы, украинские болельщики и украинские футболисты, мне кажется, это было бы просто аморально. А что касается сборной Украины, то уровень этой команды мы все-таки знаем, учитывая отборочные матчи, учитывая то, что многие футболисты этой команды играют в ведущих европейских клубах, ну или, по крайней мере, в серьезных европейских клубах. Так что я думаю, что от сборной Украины можно ждать интересной игры, как минимум, и каких-то успехов.
Как вы думаете, вот спорт спортом, политика политикой, россияне будут болеть за сборную Украины или нет?
Ну, во-первых, я считаю, что вот эта максима о том, что спорт вне политики, это абсолютно лживая максима, и это не так. Всегда спорт был частью политики, и в советское время спорт был частью политики. И если помните песню Галича про футбольный матч и чем эта песня заканчивается, когда сборная СССР в этой песне проиграла, ну, переслушайте, короче говоря, это классная песня. В общем, спорт всегда часть политики, и поэтому... Мне кажется, что стоит об этой фразе забыть. Ее употребляют сейчас в основном только российские пропагандисты на российских телеканалах. Судя по опросам, которые были на некоторых интернет-сайтах, типа sports.ru, да, какое-то количество россиян будет болеть за сборную России, за сборную Украины. И, в общем, это вполне понятно, потому что какое-то количество россиян не поддерживает и войну против Украины. И у какого-то количества россиян есть нежные чувства еще с детства к украинским футбольным командам, таким как «Динамо Киев», «Шахтер Донецк», «Черноморец Одесса». Одесса, Днепр-Днепропетровск и так далее.
А, как мы уже с вами пришли к выводу, что спорта не может быть без политики, вспомнил случай с историей с сборной Дании, которая стала чемпионом Европы благодаря югославам, потому что санкции были в отношении Югославии, которая, где шла война, и датчане буквально запрыгнули в последний вагон и выиграли чемпионат Европы. Вот это была действительно сильная команда или это был случай?
Нет, тогда у датчан была действительно сильная команда, там братья Лаудрупы играли. Но кроме того, судя по тому, что я помню, как это описывали очевидцы, сборная Дании, поскольку она не должна была участвовать в этом турнире, она приехала в таком состоянии хорошей расслабленности. Не было давления, никто ничего от нее не ждал, никто ничего от нее не требовал. У них получился первый матч удачным, получился второй матч удачным. И дальше как-то пошло-поехало. И в финале, кстати, как тогда сборная Дания обыграла сборную Германии, которая считалась фаворитом и от которой ждали победы. И, может быть, эта психологическая как раз разница датчанам помогла. Но с какой-то точки зрения, конечно, это немножко футбольная сказка.
В одном из изданий я прочитал, что хоккеист в прошлом Фетисов сетовал на то, что на российском телевидении показывали прошедший недавно чемпионат мира по хоккею. Мол, сборная России не участвует в этом хоккее, зачем нам показывать, когда нас там нет. Но по поводу чемпионата Европы, который сегодня показывают на Матч ТВ, наверное, какие-то еще и другие каналы, таких я высказывания не слышал. На ваш взгляд, почему Фетисов там выступил, а тут вроде бы промолчал?
Ну, во-первых, Фетисов, да, когда-то великий в прошлом хоккеист, но в гораздо более недалеком прошлом он функционер. Он чиновник, который действительно прожил интересную биографию. И мы помним, как, в принципе, да, советские хоккеисты оказывались в НХЛ в конце 80-х годов.
Некоторые просто сбегали.
Да, не вполне легально, скажем. Убегали, вот, что называется, на свободу. Но многое поменялось с тех пор. И Фетисов – это чиновник. Он выступает в духе чиновника. И футбол его напрямую не касается. И мне кажется, что, в конце концов, футбол слишком популярен в России, чтобы просто взять и обрубить трансляции чемпионата Европы. В конце концов, и Лигу чемпионов России показывали, хотя были отстранены российские команды от Еврокубков, и европейские чемпионаты, которые не прервали свои трансляции и продолжали поставлять сигнал. Российское спортивное телевидение все это время работает в режиме нормализации ситуации. Все в порядке, ничего особенного не происходит, жизнь продолжается, футбол продолжается, и если вам, ребята, нужно отвлечься, то, пожалуйста, вот вам чемпионат Европы, вот вам Лига чемпионов. Ну, правда, матчи сборной Украины будут показываться не на федеральном канале, а будут показываться только на платных каналах ОКО. Но это нюанс.
То есть на матч, простите, на Матч ТВ мы не увидим игру сборной Украины?
Нет. Судя по всему, нет.
А
и более сборная... того, даже в повторах мы не увидим матч сборной Украины.
А если сборная Украины пробьется в полуфинал?
Я подозреваю, что на телеканале Матч ТВ молятся, чтобы этого не произошло, потому что я думаю, что они не знают, что делать в такой ситуации.
А Путина мы иногда видели на трибуне стадиона. Ну, большим футбольным болельщиком я его не считаю, но все-таки он ходит. Это политика все-таки или что?
Конечно, Путин использовал спорт для пропаганды, скажем так, вот Российской Федерации как страны, в которой все хорошо. Есть Олимпиада в Сочи, Россия – великая спортивная держава, Россия всех ждет в гости. Есть чемпионат мира 2018 года, когда толпы иностранных болельщиков гуляют по городам, различным городам Российской Федерации, и все любят Россию, все восхищаются Россией.
Сергей, спасибо вам за это интересное общение. Мы, естественно, будем следить за чемпионатом Европы и болеть за сборную Украины, которая лично мне очень нравится. Не знаю, за кого будете болеть вы, но в любом случае это будет, на мой взгляд, интересное шоу.
Я с детства болею за «Динамо» Киев и за сборную Украины. Я тоже всегда болел, поэтому у меня-то, в общем, этого выбора давно нет.
На трибунах вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, освобождавшими Украину от фашистских захватчиков, находятся их внуки и правнуки, самоотверженно сражающиеся с последователями нацистов и выполняющие задачи специальной военной операции.
Вот так Кремль приравнял героев Второй мировой войны, сражавшихся с реальными фашистами, с так называемыми ветеранами СВО. Путин их называет новой элитой России. Их преференции в мирной жизни закрепляет Государственная Дума. Лоббирует интересы экс-участника войны в Украине на гражданке уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
Вами был буквально с чистого листа сформирован пакет законов о мерах социальной и правовой поддержки наших граждан, которые сегодня на передовой. В них были восприняты и наши предложения о льготном поступлении в вузы участников СВО, о предоставлении участникам СВО и членам их семей права на бесплатную юридическую помощь, об организации отдыха детей, пострадавших от агрессии Украины. И всего в 27 законов, а это немало, где вы учли наши предложения.
Правда, одно дело законы, а другое – реальная жизнь. Попробуй поконкурировать с теми, кто уже нашел теплое место во власти.
Я недавно смотрела исследование Верстки, и согласно ему, на праймерис «Единой России» вот новая путинская элита не получила, получила очень мало голосов и не получила ни одного места. Поэтому на словах какие-то льготы и преференции есть, но на деле, как мы видим, вы правильно сказали, все места уже заняты.
Издание «Верстка» выяснило, что все 14 ветеранов так называемого СВО проиграли предварительное голосование по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в Мосгордуму. Даже в Севастополе бывший участник войны в Украине занял лишь 6-е место и остался за бортом борьбы. Идет 3-й год войны, и тысячи людей, большинство из которых возвращаются с фронта с психическим расстройством, пытаются найти свое место в мирной жизни и требуют к себе уважения, обещанного Путиным. Его нет, как нет и помощи социальных служб в адаптации таких людей к мирной жизни. Все чаще становится известно о случаях, когда от доносов и жалоб обиженных участников войны страдают мирные люди. Слово нашему коллеге Илье Козину.
Решили посадить Буянову, врача.
Причиной был донос. Ни записей, ни ссылок.
Кому-то в голову ударила моча.
Иначе этот жест мы объяснить не в силах.
Врачи и медработники в стихах и не только поддерживают Надежду Буянову. Она 68-летняя врач-педиатр из Москвы. Буянова впала в немилость после доноса Анастасии Акиньшиной. Якобы на приеме у врача Буянова сказала, что муж Акиньшиной, ветеран войны в Украине, который там и погиб, был законной военной целью. Никаких других доказательств, кроме слов вдовы, нет. Но этого хватило, чтобы Буянова лишилась работы и свободы. Это один из самых громких случаев доносов, в котором причастны ветераны СВО или их родственники, но далеко не единственные.
Да в жопу тебе, забей эту шапку, придурок. Родителям своим, идиот. Позови отца своего сюда.
Мужчина на записи Александр Неустроев из Екатеринбурга возмущен мимо проходящим мальчиком в шапке с большой буквы Z. Вскоре после инцидента мать 11-летнего ребенка подала заявление в полицию. Против Неустроева завели уголовное дело, но 9 августа прошлого года прекратили, и суд назначил штраф в размере 7 тысяч рублей. И, казалось бы, все забыли, но не тут-то было. Инцидент привлек внимание депутата Госдумы Александра Хинштейна. В итоге 10 сентября Генпрокуратура Российской Федерации поручила прокурору Свердловской области обжаловать решение суда.
И назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии поселения.
Считаю, что приговор справедливый. Папа на СВО защищает родину.
Бывают и стычки с участием самих ветеранов. Особенно громко прозвучало дело Алены Полякевич. 24 февраля этого года в ее кафе в подмосковных Люберцах пришел ветеран СВО, который, по словам женщины, вел себя, мягко говоря, не очень. Владелица кафе попросила военного уйти и рассказала об этом в соцсетях. А дальше...
Телепост в интернете, который дискредитирует бойцов СВО и, соответственно, российскую армию, решили пройтись в данное заведение, попросили нас окружить, нам отказывали.
А дальше активисты русской общины обратили внимание на пост Полякевич в соцсетях и решили навестить ее кафе во второй раз. После посещения написали заявление в полицию, и девушку оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии. Затем против нее завели уголовное дело за возбуждение ненависти. Полякевич была вынуждена бежать из России. Невозможно с точностью оценить, сколько в России подобных дел, но тенденция прослеживается, уверен правозащитник Сергей Кривенко.
То есть это такой политический заказ, а раз это новая элита, то, соответственно, и есть законодательная оправдание этому, то есть рычаги, которыми можно воспользоваться, чтобы надавить на несогласных, это вот дискредитация вооруженных сил и так далее, то есть подогнать закон под и применить его против тех, кто этим недоволен, возмущается поведением этих ветеранов СВО, то это вот сейчас распространяется.
Но настолько ли реальна власть ветеранов войны в Украине, как кажется? Ответ кроется в деталях. С одной стороны, ветеранов боготворят, их награждают как героев России, они читают в школах лекции о мужестве.
Гордился и горжусь, то, что я служу Родине, я всегда защищаю семью. Семья – это вы тоже.
Им прочат большое политическое будущее. Например, на праймерис «Единой России» было выдвинуто всего около 100 кандидатов, но абсолютное большинство предварительное голосование внутри партии не прошли. Как утверждает журналистка и активистка Ольга Романова, реальные власти СВОшникам никто давать не собирается.
По одному брать, конечно, будут, потому что нужно украшение стола. Это вот рыба к пиву, ветераны СВО к правительству. Но все остальные никому не нужны. И ну, представьте себе, что делает человек, которому залили уши вот этой вот патриотической билибердой, и который не представлен, в общем, никакому делу. Он что делает? Он начинает искать на спичечных коробках, не знаю, там, фашистские свастики. Он начинает смотреть на соседей и наблюдать, кто же там меньше любит Путина.
Доля влияния, которым Путин наградил так называемую новую элиту, это лишь попытка режима задобрить травмированных и озлобленных людей, вернувшихся с войны. О реальной власти речи пока не идет.
Обещание Путина выводить так называемых героев спецоперации на руководящие посты в стране далеки от реализации. Невольно приходит на ум анекдот с бородой. Пятилетний внук спрашивает у своего деда полковника. «Дедушка, а когда я вырасту, я тоже могу стать полковником?» «Конечно, можешь стать полковником, внучок. А генералом могу стать?» «Нет, генералом не сможешь. У генералов свои внуки». Что касается частного бизнеса, то там требования еще жестче, чем на государственной службе. Или приносишь доход работодателю, или давай до свидания. Ордена и медали СВО не в счет. Как реагирует Z-сообщество на участников войны, которые вернулись с фронта и пытаются устроить свою жизнь на гражданке? Об этом я побеседовал с автором телеграм-канала на ЗЗЗ «Западном фронте без перемен» Иваном Филипповым, рассказывающим о Z-пропаганде.
Нет, я не вижу каких-то больших положительных историй про то, как ветераны СВО становятся новой элитой. По крайней мере, примеров этому именно в Z-каналах я не встречал. Вот. А про поддержку войны они опять продолжают. Это вечная тема, она сейчас в очередной раз вспыхнула, прямо сильно вспыхнула в связи с Петербургским международным экономическим форумом, когда десятки военных каналов написали очень-очень гневные матерные посты о том, что вот, значит, вы там своих перепелок с рябчиками жуете, а мы, значит, тут умираем. Очень много писали про эскортниц на Петербургском международном экономическом форуме и сколько, значит, ночи с эскортницей может купить дронов на фронт или обеспечить, чем именно может обеспечить какое-нибудь воюющее подразделение. У них очень остро стоит тема того, что есть страна воюющая, очень маленькая, те, кто им помогает. Есть большая страна, которая их не замечает и занимается своими делами так, как будто никакой войны нет. Это очень острая тема в Z-сообществе, об этом пишут регулярно. И вот этого много, а про новую элиту периодически что-то встречается, но редко и довольно часто в ироничном ключе. Что, типа вот президент сказал, но мы-то понимаем, что нас никто никуда не пустит. Даже я встречаю отдельные тексты, в которых авторы пытаются поразмышлять о том, не будут ли им говорить, мы вас туда не посылали, и приходят к неутешительному выводу, что, скорее всего, будут.
На этой неделе возмутителем спокойствия стал депутат Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов. Экс-командующий ВДВ заявил, сегодняшняя российская армия похожа на партизанский отряд. Мол, военные вынуждены сами себя одевать из-за неподлежащего оценкам качества обмундирования, которое им выдают.
Она одевает себя за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто никаким не подлежит оценкам.
Такие откровения редко можно услышать из уст официальных лиц. Никто из большого начальства не любит окопную правду, которая идет вразрез с кремлевской пропагандой. И не случайно в пабликах народ напомнил о том, чем закончилась критика армии Игорем Стрелковым и вагнеровцем Евгением Пригожиным. По итогу один правдоруб в тюрьме, другой на кладбище. Сколько же протянет герой Чеченской войны генерал Шаманов? Правда, Z-сообщество поддержало депутата.
С энтузиазмом. Им кажется, что Шаманов поможет им прорвать, что называется, информационную блокаду. Что, наконец, с высокой трибуны зазвучала пусть не вся правда, но хотя бы отчасти правда о том, в каком плачевном состоянии находится русская армия. Они на это отреагировали с энтузиазмом, расшарили все видео его выступления. Очень многие его дополнили. Например, телеграм-канал неонацистского подразделения ДШРГ «Русич», который воюет в Украине на стороне российской армии, очень подробно перечислили все, что они покупают за свой счет. От боеприпасов частично до обмундирования, бронежилетов, дронов и так далее. Но вообще это как бы так... То, что сказал Шаманов, это очень ванильная, очень... как сказать, нейтральная версия того, что пишут Z-каналы о состоянии российской армии и о том, чего именно не хватает военным на фронте.
Я спросил у Ивана, как Z-пропагандисты комментируют потери российской армии.
О потерях Z-каналы пишут. Это, как сказать, это тема, которую стараются особенно не трогать, но, тем не менее, какие-то цифры появляются. Я имею в виду не только вот эту трагическую историю с Андреем Морозовым, известным как Мурс, который покончил с собой из-за того, что его затравили, за то, что он как раз назвал цифры потерь, но и другие авторы, военкор Ктенок пишет, канал Грызон, очень на самом деле немало каналов, которые иногда упоминают потери. Они могут это делать иносказательно, говоря о том, что... там, сотни наших солдат заплатили кровью, могут очень часто использовать вот это слово, которое относится к новоязу войны. Сточились. Не погибли, а сточились. Так говорят про подразделения. Это новое слово, которое довольно в ходу в Z-каналах, но означает, что вот как бы было подразделение, неважно здесь в данном случае какого размера, там бригада, батальон, неважно, но и его командование бросало раз за разом на штурмы, и от подразделения ничего не осталось, это называется, оно сточилось.
Журналисты BBC и Медиазоны обнародовали реальные потери вагнеровцев, штурмовавших Бахмут. Изучая номера жетонов погибших заключенных, коллеги установили, что из колонии вагнеровцы завербовали почти 50 тысяч человек. Из них погибли чуть больше 17 тысяч зэков, то есть 35% заключенных. Как это комментируют пропагандисты?
Есть отдельные авторы, например, Анастасия Кашеварова, которая прямо так и пишет, что в битве за Бахмут погибло больше российских солдат, чем за 10 лет войны в Афганистане. Или военкор Котенок, который называет цифру потерь российской армии в битве за поселок Крынки. Это даже не поселок, это село, с которым на 2013 год жило, если я правильно помню, 961 человек. Вот военкор Котенок оценивал потери российских военных в битве за это село в 1000 человек. Вероятнее всего, это очень консервативная оценка, но опять-таки, повторюсь, вот если вы сравниваете это с отсутствующими официальными данными, это, ну, как бы довольно большая цифра, особенно если учитывать, что называется, масштаб победы. Не просто стерли с лица земли дюжину домов и заплатили за это 1000 жизней, даже если это 1000 жизней.
Последние две недели ВСУ активно бьет по российским позициям хаймерсами и атакамсами, как в оккупированном Крыму, так и по другим регионам. В том числе украинцы пишут об уничтожении Су-57, который стоит десятки миллионов долларов.
По Су-57 они подтверждают повреждения, но это была не ракета, это был беспилотник. Хаймерсы бьют не очень далеко, и да, это прилетает, да, они про это пишут. В первую очередь они пишут о том, что, судя по тому, куда попадают хаймерсы, они работают, и судя по видео, которые есть, хаймерсы работают прямо на линии фронта, их не, ну, как бы не стреляют не из тыла, как это прежде было. Но больше всего их, конечно, волнуют ракеты «Атакамс», которые сбиваются далеко не все и которые поражают российские пункты ПВО. Вот об этом они пишут, о том, что систематически «Атакамсы» выносят в Крыму пункты ПВО, системы С-300, С-400, и они видят в этом подготовку к массированному либо ракетному удару, либо авианалету, либо, в принципе, комбинированной атаке, в которой будут морские беспилотники, ракеты, обыкновенные беспилотники и «Хаймерсы», например, самолеты по Крыму, Крымскому мосту и всему, что в Крыму расположено. Вот эта вот тема, это последнюю неделю буквально довольно, она отчетливо просматривается, об этом много пишут, включая пишут главные каналы, там типа «Рыбаря», в том, что они видят подготовку к массированному удару именно по Крыму.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Радио Свобода». Всего вам доброго.